Ну, или что-то в этом роде. Хотя бы не ударил лицом в грязь. Софи немедленно принялась читать новый стих. «И полон сил на полпути, к блаженству я ни с чем остался, и ринулся, и зашатался от ветра странного. Впусти!» — я крикнул, с ужасом заметя, что вновь на улице стою, и дерзко млеющие дети глядят на булаву мою. Лишь в этот момент я понял, что процедура, которая вызвала у меня столько противоречивых чувств, не прерывалась ни на секунду. Я и не хотел, чтобы она прерывалась, потому что никто и никогда не делал этого со мной таким волшебным способом. Я упивался каждой секундой, поэтому аналитические способности моего мозга были несколько ослаблены. Но даже в таком состоянии я сумел сообразить, что Софи никак не могла одновременно сводить меня с ума и декламировать стихи. И в тот самый момент, когда это до меня окончательно дошло, действие ее губ и язычка стало необратимым. Но в самой сердцевине моего наслаждения, совершенно, надо сказать, неземного, уже образовалась черная звездчатая трещина, которая за несколько секунд превратила все происходящее в боль. Боль и тоску. Это наваждение, понял я. Обман. Какая-то галлюцинация или сон. — Софи, перестань, — попросил я тихо. — Мне больно. И хотя назвал ее Софи, я уже не был в этом уверен. А она все читала эти чудовищные стихи. Мало того, с каждой секундой ее голос становился ниже, словно рядом со мной умирало электрическое сердце древнего магнитофона. Все ниже и ниже, пока в моих ушах не зарокотал мужской бас.
«Впусти! И козлоногий, рыжий народ все множился. Впусти же, иначе я с ума сойду!» Молчала дверь, и перед всеми мучительно я пролил семя и понял вдруг, что я в аду.
На последней строчке голос стал настолько низким, что остановился совсем и затих. Меня, наконец, оставили в покое.
«Вот захалаю», — прошептал я.
Такой же тихий шепот ответил мне.
«I'm Batman».
Я поднял руки к лицу, чтобы снять с глаз повязку. Я уже догадывался, что увижу. Но перед этим меня ждал новый шок. Мой подбородок успел обрасти длинной бородой. Не щетиной, а именно бородой. Такой у меня раньше не было никогда в жизни. Я ощупал ее, и что-то острое и твердое чиркнуло по моей щеке. Это были ногти. Мои собственные ногти. Они отросли до неправдоподобных размеров. Рискуя выколоть себе глаз, я засунул палец под повязку и сорвал ее с лица. На меня смотрели близко посаженные друг к другу глаза Бэтмена Аполло. А на его губах, обросших седой щетиной, играла довольная и одновременно презрительная улыбка.
— Булава — это ваша новая ракета, да? — спросил он. Провидец, настоящий провидец. Сейчас таких поэтов уже не делают. Славно я тебя разыграл.
Я висел на той же жерди, что и в начале аудиенции. Передо мной было то самое место, где я видел солнечную гостиную с портретом Айн Рэнд. Только теперь все декорации были убраны. Без них помещение походило на цех авиационного завода. Это был огромный пустой ангар с черными дырчатыми панелями на стенах. На покрытом рельсами потолке красным крабом распласталась электрическая тележка, откуда спускался мягкий эластичный хомут, пронизанный пучками разноцветных проводов. Хомут удерживал в себе нечто похожее на огромную черную змею, такую толстую, каких не бывает в природе. Кольца этой змеи клубились над волнами страховочной сетки и уходили в дальнюю стену зала, которая была живой, дышащей, покрытой слипшимися завитками древней шерсти. Черная змея была шеей Аполло, но я никак не мог отвести глаз от его лица. Он был удивительно похож на какого-то римского императора. Вот только как звали римлянина, я не помнил. А потом я догадался, что это могло быть не просто сходство. Возможно, я видел перед собой ту же самую голову, которую запечатлели в мраморе 2000 лет назад, и она до сих пор была живой. Мало того, она до сих пор правила миром. — Что происходит? — спросил я.
— Все в порядке, — ответил Аполло. — Ты зашел попрощаться.
— Попрощаться?
— Ну да. Ты летишь домой и опять в качестве курьера. Я не люблю лишних визитеров из вашей страны, поэтому пришлось немного тебя задержать.
— А Софи...
— Софи будет занята, — сказал он и ухмыльнулся. Я полагаю, что она в настоящий момент планирует мое низвержение и последующее освобождение человечества. Но все это важные вещи, и было бы неразумно ее беспокоить. Тем более, что к ней постоянно приезжают юные соратники со всех сторон земли, и несправедливо уделять слишком много времени кому-то одному. Я попытался заменить ее, как мог. Но у вашей Иштар, я уверен, выйдет лучше. Поэтому было бы бесчеловечно задерживать тебя в этом скорбном месте.
Я не хотел.
— А я очень, — сказал Аполло и облизнулся. — Мы увидимся еще, обещаю. Если, конечно, захочешь, милое дитя.
Я услышал знакомый зуммер, тот же самый, который прервал нашу прошлую беседу, и улыбка сразу же исчезла с лица императора. Теперь я увидел, откуда исходят эти звуки. По висящему в пустоте ажурному мостику к Аполло шагал человек в камуфляже. На его груди был сверкающий значок, маленькая золотая маска на клочке белой шерсти. А в руке телефон военного вида, огромная и, судя по всему, крайне надежная труба, похожая на первые сотовые аппараты прошлого века. Именно она издавала тревожные двойные гудки. Аполло поглядел на эту рацию с непередаваемым отвращением. С таким отвращением, что рация, словно живое существо, захлебнулась и затихла.
— Лети домой. Скажи своим, что ты мне понравился. Собственно, они и сами поймут, раз ты вернулся. Календарь я вам высылаю сразу на 5 лет. А то часто ваши ко мне летать стали. Получишь его у самолета. Спокойно плетите заговоры и стройте интриги.
Император жутко захохотал, так что по моей спине поползли мурашки. Я вдруг заметил на человеческой части его шеи знакомую татуировку. Сердце с черной звездой. В ней было что-то странное. Я никак не мог понять, что, а потом сообразил. Сердце было перевернуто. Его острие указывало на ухо Аполло. Может быть, для того, чтобы посетителям, висящим перед императором вверх ногами, казалось, что с сердцем все в порядке, и звезда смотрит вверх не двумя лучами, а одним.
— Служи мне, Рама, — сказал Аполло. — Вернись в мир, нырни в гущу жизни, пропитайся ее солнечным соком. Забудь певцов неподвижности и смерти. А я буду внимательно за тобой следить. Я помогу тебе стать из мальчика мужчиной. Но для этого ты, как и все остальные, кого присылают ко мне на суд, должен будешь пройти испытание.
— Что, еще одно? — спросил я. — Может, не надо? Император нахмурился.
— Быть мужчиной для вампира не означает горцевать перед голой Софи. Мужчина — это герой. Я хочу понять, стоишь ли ты моего интереса.
Его направленные на меня глаза вдруг стали фиолетовыми от бешенства. И когда меня захлестнула волна неподдельного ужаса, от его лица ко мне прыгнула яркая лиловая искра. Меня тряхнуло, словно от удара током. Мне показалось, что из меня вынули скелет. Я бессильно обвис на своей жерди, а в самом центре моей головы запульсировала тонкая и очень противная боль. Она почти сразу прошла. Но я знал, что со мной случилось что-то непоправимое.
— Я лишаю тебя древнего тела, Рама II, до тех пор, пока ты не совершишь подвиг.
— Какой подвиг? — спросил я оглушенно.
— Любой, — ответил Аполло, — который будет достоин твоей дружбы с императором. Через это проходит каждый андет.
— Но что именно я должен сделать?
— Придумай сам.
— А как я узнаю, что я его совершил?
К тебе вернется древнее тело. Это все.
Тут рация в руке военного зажужжала снова, и огонек в глазах императора угас. Его лицо перевернулось на 180 градусов. Понятно стало, почему меня так поразило мастерство Софи. И он забыл про меня еще до того, как военный поднес аппарат к его уху. Его лицо сделалось старым и невероятно усталым. А я успел испытать весьма оскорбительное для величества злорадство. Но я не выдал себя ничем. А потом перед моим лицом опустилась стена лифта и с надежным металлическим щелчком соединилась с полом.